В прошлый раз, когда я проповедовал, мы с вами прошли по светлой полосе жизни, так я назвал проповедь. Это такое состояние, когда у тебя много причин для радости, когда у тебя все получается, когда у тебя все есть, когда у тебя все хорошо, когда у тебя много благословений в жизни, и так хорошо, что хочется, чтобы это хорошо никогда не заканчивалось. Вот так, и жить вот в этом состоянии. Так было на горе Преображения с Петром, с Андреем, с Иоанном. Когда они увидели славу Бога, когда они погрузились буквально с головой в эту славу, когда они слышали голос Отца, когда они увидели преображенного Христа. Такого своего учителя увидели, который даже не могли представить, что он может так выглядеть. Поэтому вполне естественно, что у них было желание на этой горе остаться как можно дольше, построить там шалаш, дом и жить бы там всегда. Петр это вслух и высказал, наверняка это было в мыслях у и остальных учеников. Это было хорошее время в общении с Богом, переживание Его присутствия. И на самом деле похожие ситуации в нашей жизни тоже есть, и они бывают. Нам нужно научиться их видеть, уметь их видеть, дорожить этими ситуациями, уметь радоваться Божьими благословениями. Но на самом деле, как бы долго они ни продолжались, и как бы хорошо нам не было, с неба нужно спуститься на землю. На этом мы закончили прошлый раз, и сегодня мы попробуем спуститься. В прошлый раз, когда я готовился к проповеди, это было месяц назад, я находился под таким впечатлением. Это сложно передать, когда ты готовишься, и ты как будто бы сам переживаешь то, к чему ты готовишься. И ты это представляешь в уме, представляешь, как бы если бы ты там находился, и вот на протяжении где-то нескольких часов подряд ты готовишься, и ты погружаешься в эту атмосферу. И вот я выхожу из другой комнаты, иду к двери, как будто у меня вот крылья, вот ощущение такое, как будто у тебя крылья там выросли сзади. Ты идешь и боишься расплескать вот это состояние такое духовное. И у меня ним был, вот ну, жена не даст соврать, вот спросите у нее. Там я светился буквально, ну, мне так показалось. И что бы вы думали, встретило меня за этой дверью, когда я вышел? Нужды встретили. Проблемы встретили. Проблемы детей, которые нужно решать. Бесконечные разборки, кто первый начал, кто первый должен прекратить. Нужно в магазин, нужно готовить кушать, нужно ехать что-то покупать, нужно на работу ехать, нужно ответить на вопросы, нужно. В общем, бесконечное нужно. И это на тебя так все выплескивается. И внутри такой как бы ну, разлом происходит. Ты вот вышел, вот держишь вот это все. И тут совсем другое. В общем, это жизнь. Вот что можно сказать. Это жизнь. И сегодня мы поговорим о другой ее стороне, менее радостной стороне. Поэтому я так и назвал проповедь сегодня. Темная сторона жизни. Серая. Черной почему-то не хочется ее называть, хотя для некоторых она, возможно, и черная будет. Давайте откроем Евангелие от Марка, 9 глава. С 9 стиха будем продолжать читать этот отрывок. Мы его не будем сразу весь читать, будем так ступенчато идти. Евангелие от Марка, 9 глава. С 9 стиха. «Когда же сходили они с горы...» Кстати, Лука пишет, что они делали это на следующий день. То есть они ночь провели на горе. Когда же они сходили с горы, он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удерживали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. Он сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженным. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Матфей в своем Евангелии добавляет, тогда ученики поняли, что он говорит им об Иоанне Крестителе. Ну, то, что никому не рассказывать, оно понятно. Как, все равно бы не поверили, большинство бы не поверили то, что там они увидели и пережили. Но вот меня во всем этом диалоге поразила одна деталь. После всего увиденного, после всего пережитого, после того, как Христос им, по сути, открытым текстом говорит о том, что ему нужно умереть, о том, что им нужно воскреснуть. Он говорит о себе, как о Мессии. Они его об этом и не спрашивают. Они между собой перешептываются, они внутри себя это сокрыли, они оставили в своем сердце это, а спрашивают о другом. Спрашивают о слухах и таких устоявшихся стереотипов. А вот перед этим должно быть это. А вот что должно быть перед тем? А вот книжники говорят, что будет это. Должно быть начертание. Три шестерки обязательно, именно три циферки. Обязательно на лоб или на руку обязательно. Антихрист в любом случае должен прийти, и он, дальше мы додумаем, откуда он должен прийти и кто он должен быть. Должны суды начаться, должны быть войны, должно быть все плохо, восхищение будет перед началом великой скорби. Заметьте, у нас уже есть определенная картинка в голове, что должно быть, прежде чем это произойдет, прежде чем Христос придет во второй раз. Чаще всего эта картинка в голове, она литературно обработанная разными христианскими фантастами. Сейчас режиссерами в голливудских фильмах обработано хорошо. И у нас уже есть даже визуальная картинка, как это будет восхищение, как оно не будет. И мы начинаем очень часто шаблонно мыслить и выстраивать последовательность событий, что должно быть, прежде чем это произойдет. Иногда даже спорим об этом. По-христиански так спорим. И на самом деле вроде бы все правильно, потому что сведения мы берем из Библии, мы их не придумываем. И книжники, и ученики, они, в принципе, это тоже все это из пророка Малахии взято, эта фраза и выдержка, которую они приводят. И действительно об этом написано, и Иисус это не отвергает. Он говорит, да, на самом деле это написано, но проблема в другом. Проблема в том, что Христос уже пришел, а книжники этого не заметили. Они все еще пытались выстроить какую-то последовательность и знать, а что же должно быть прежде? Или уже пришел? В духе, вернее, Иоанн Креститель, он пришел в духе и силе Илии. А они все ждали, когда же Илия придет буквально. Ученики здесь, как мы видим, они догадались, фарисеи не догадались, что у них были шаблоны, определенный набор стереотипов, что должно быть перед пришествием Мессии, где он должен родиться, каким он должен быть, что он должен делать, что он не должен делать. И когда он пришел, они, увы, его не увидели. А ведь это на самом деле самое главное – не пропустить. Это главное, когда оно приходит в нашу жизнь. Самое главное – это не пропустить Христа. Джон Уэсли, основатель методизма в 18 веке, он жил, он был с детства научен в христианстве жить. По поколениям они рождались в христианских семьях, это были такие дети верующих родителей. Он все знал. Он пошел дальше, учился, он стал священником, он проповедовал, он другим говорил о Христе, он очень много свидетельствовал, больше, чем кто-либо. Но вот когда ему задали прямой вопрос, знаешь ли ты Христа, он потерялся. Странный вопрос для пастора. Знаешь ли ты Христа? Оказывается, это разные вещи – знать о Христе, говорить другим о Христе и знать Христа лично. Это разные вещи. И на самом деле это самый важный вопрос жизни – знать Христа, потому что именно Он будет решающим после нашей смерти, когда мы предстанем перед Богом. Тогда уже не будет неважно, кальвинист или армянин, веришь ты в пришествие Христа там, до великой скорби, после великой скорби, там, амиленарий ты или премиленарий, или неважно, кто ты, когда придет Антихрист, откуда он придет, с какого колена или народа, важно будет знать Христа лично. И важно будет, знает ли тебя Христос. Это будет определяющим на суде. Это будет определяющим при встречи после смерти, когда мы предстанем перед Богом. В общем, идем дальше. Ученики Иисуса, они спускаются с горы. Они беседуют на разные темы. Иисус им все спокойно объясняет. Они все такие духовно заряженные. Они подготовленные, они спокойно беседуют. Они готовы, возможно, даже и горы переставлять. Дальше мы читаем с 14 стиха. «Придя к ученикам, увидел много народу около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не смогли». Итак, шоу начинается. Вы когда-нибудь были очевидцами крупной автомобильной аварии? Прям непосредственными очевидцами? Или спустя минуту после этого, две, три, пять? Собирается толпа, люди подходят. Я несколько раз был на подобных, сложно назвать мероприятиях, но видел это со стороны. Когда подходит один человек, второй, третий, смотришь, уже толпа собралась, все фотографируют, все это выкладывают, кому-то делятся, обсуждают, водители выясняют отношения. Минут 20 первых, кто больше виноват. В общем, такая толпа собирается, больше похожая на шоу. Хотя тем, с кем это произошло, им совсем не до этого. Я в пятницу, я уже рассказывал некоторым, я в пятницу делал замену проводки в одной комнате в общежитии, где одна кухня на 8 квартир и один санузел на 8 квартир. Все это напоминает такой, знаете, один большой огромный улей, где много пчелок, каждый живет в своем улье. Ну, хотя я не звал бы их пчелками, это больше шмели или волки. Каждый живет в своем таком маленьком ауле. Везде замки, лампочка такая тусклая в коридоре горит, еле чтоб видно было, чтоб ты вышел. Ну, в общем, делаю я проводку старую у пенсионерки. Старое все убрал, новое все сделал. В двух квартирах рядом пропал свет, и розетки перестали работать. Типичная ситуация. Вы бы видели, что там началось. Сергей не даст соврать. Он был там со мной, и он знает, что это такое. Позвали маму, папу, соседа, бабушку, дедушку, там управдома. Толпа собралась, и все кричат одновременно. Все требуют, чтобы вот оно, пока вас не было, все было. Вы пришли, все пропало, вы что-то перерубили, вы что-то сломали. В общем, такое, ну, ужасное, трудно это передать. Все тебя вынуждает, чтобы тоже сорваться на крик и начать вместе с ними орать. Там все просто, там все розетки и все освещение, они шлейфом идут через эту квартиру, ее отключаешь, отключается все. Все просто, по-советски так. Ну, мне жалко эту бедную пенсионерку, конечно. У нее все сгорело, она вынуждена это поменять, но она не виновата в том, что через нее идет транзитом все. И объяснить невозможно это людям. Ты им пытаешься что-то спокойно объяснить, это невозможно. Просто все кричат. Нечто подобное происходит вот в этой ситуации. Иисус спускается с горы и видит толпу народа. Они кричат, они спорят, они что-то чисто так по-еврейски обсуждают. И вот они увидели Иисуса. Здесь интересное слово написано: весь народ изумился. Это слово, оно означает буквально, ну, они не ожидали, что такое произойдет. Они удивились. Они не думали, что он здесь появится, и все внимание быстренько переключается на него, и вся толпа из этого места побежала в другое место. Босс пришел. Я в свою бытность не раз был учеником на предприятии и переживал нечто подобное, эту картину. Когда ты ученик, у тебя есть учитель, у тебя еще нет опыта, а тебе говорят, вот, сделать нужно определенную работу. Ну, там, в данном случае, мне нужно было БелАЗ, такая большая машина, ее починить. Тебе нужно это сделать, от тебя это требует, а ты пытаешься, пытаешься, но не получается. Но не можешь. Приходит твой наставник и сделал. Сразу. Вот как вот в этой ситуации. Вот ученики, я представляю, они стоят, глазами так хлопают где-то в стороне. Они что-то пытались сделать. Ну, вроде все просто. Они смогли. Поэтому они в стороне. Иисус даже и не к ним обращается, смотрите. Он спускается, у них как будто там и нет. Он обращается к книжникам. Кто-то из толпы там, из большой, из народа претензии начинает предъявлять и пальцем так на них показывает. Они не смогли. А раньше могли. Слухи быстро расходятся, и люди не просто так пришли за помощью к ученикам, потому что на самом деле раньше они это делали, и делали неоднократно. Мы в Евангелии от Матфея, в 10 главе, 1 стих, мы читаем, «И призвав 12 учеников, Иисус говорит, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их, и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Им дана была эта власть». Марк в 6 главе пишет, что они это очень успешно делали. Они это шли и делали. У них все получалось. А вот тут как-то не срослось. Давайте попробуем обрисовать квартиру. Картину. Что мы здесь видим? Я все еще квартирой этой мыслью. У отца единственный отрок. Сын. Он единственный. Отрок – это где-то 7-12 лет, вот в этом возрасте ребенок, он больной с детства. Но это не просто какая-то болезнь, это особый вид одержимости бесами. В общем-то, в то время в Палестине это была не редкость, но это какой-то особый вид, он другой немножко, он больше, чем просто одержимость. И эта одержимость у этого ребенка выражалась в том, что у него были неожиданные припадки эпилепсии, тогда, когда не ожидаешь. Они выражались в судорогах, когда он падал, бился, пена изо рта бежала, зубами очень громко такой скрежет. Кто-нибудь видел когда-нибудь подобное? Несколько человек видели, но я думаю, что это страшное состояние. Это не очень хорошее. К этому добавьте то, что эти бесы у этого ребенка вызывали глухоту. Они вызывали то, что он не мог говорить. У него был лунатизм распространен, он не мог контролировать себя, он делал вещи, которые, ну, он их не контролировал. Он бросался в огонь, он бросался в воду, а в Палестине в то время огонь, вода, это все неогражденные водоемы, источник света, это костры, огни, везде это. Представляете, вот такого ребенка нужно было постоянно где-то водить за руку, постоянно с ним рядом находиться, постоянно его контролировать. Поэтому наверняка весь этот ребенок, он все равно, несмотря на весь контроль, он был и в шрамах, и в ожогах. С таким ребенком было очень трудно находиться в обществе. Его нельзя было оставить одного. На тебя постоянно косо смотрели, ты всем был неудобный. Я не представляю, через что пришлось пройти родителям этого ребенка. Пройти за все эти годы, не за один месяц, за годы. В общем, очень тяжелый случай. На самом деле тяжелый случай. И здесь мы видим, есть проблема, но нет решения этой проблемы. И все это произошло после такой вот удивительной светлой полосы, такого удивительного общения с Богом, когда Иисус с учениками спускается, когда Отец с Ним разговаривал, когда пророки с Ним общались. И Он спускается и видит то, что видит. Вы наверняка замечали, что так бывает в жизни. Когда после какой-нибудь такой очень вдохновляющей конференции, когда ты духовно заряженный, когда ты очень много получил, или какого-нибудь хорошего домашнего общения на домашней группе где-то, ты для себя очень многое открыл, или личного просто благословения от личного общения с Богом, или после обращения к Богу, после покаяния, после крещения, как специально что-то идет не так. Или все наваливается много и сразу. Вот так и здесь. С 19 стиха мы читаем дальше. Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. И как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что сможешь, сжалься над нами и помоги нам. И Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, верую, Господи. «Помоги моему неверию!» Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Интересно, а к кому обращен вот этот первый возглас Иисуса? «Урод неверный! Доколе я буду с вами? Доколе я буду терпеть вас?» Я когда прочитал первый раз эту фразу, мне она вот буквально напомнила: «Как вы меня достали!» Вот что-то подобное. Здесь слово «неверный» – это слово «неверующий», это слово «апистос». Оно не относится к человеку, который не верит. И Иисус здесь чисто по-человечески, как человек, он обращается не к какой-то определенной, не к одному человеку. Он здесь обращается ко всем. Он обращается к маловерным ученикам, которые пытались, но не смогли. Он обращается к отцу ребенка, который, в общем-то, и не скрывает свои сомнения, и просит: «Если ты можешь». Слово «если», оно здесь ключевое. Да и он обращается ко всему народу, который собрался и просто обсуждает эту ситуацию, смотрит со стороны. Он обращается ко всем людям. Они действительно неверующие. Они видят и не верят. И, как ни странно, чем больше видят, тем меньше верят. Иоанн Креститель пришел в духе Илии, и его убили. Мессия пришел, и он находится среди них, и его тоже отвергли и распяли. То, что говорит им Иисус, это, по сути, констатация факта. В книге «Притч» это написано везде. Сама книга «Притч» построена в этом формате. Там просто констатируется: это есть это. И здесь, по сути, Иисус говорит: что есть, то есть. Вы реально неверующие люди. И мне реально здесь тяжело. Он здесь говорит просто так. И на самом деле, по сравнению с тем, где он был совсем недавно, и то, что он видит сейчас, это огромный контраст, поверьте. Очень большой. Неверие, человеческая безысходность, нужды, реальность бесов, реальность греха, ненужные бесполезные споры. Все что-то пытаются друг друга доказать, какое-то любопытство излишнее. При этом не замечают самого главного. Не замечают, что Мессия-то среди них. А Иисус здесь говорит очень важные, интересные слова. Это как отклик на слова Отца, когда Он говорит: если можешь, если ты можешь, то ты исцели. И потом Он говорит еще: помоги моему неверию. Иисус говорит: если верить совсем немного, даже совсем немного, результат не заставит себя ждать. Он говорит, что верующему в силу Бога все возможно. И первое послание Иоанна, 5 глава, 14-15 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего мы не попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Это дерзость. Он так пишет. Но это вера в соответствии с волей Божией. И эта вера, она больше похожа на доверие Богу. Это то, когда мы выражаем Богу свою просьбу, но решение этой просьбы отдаем в руки Бога. Потому что верим, что Он силен это сделать, потому что верим, что Он может это сделать. Он может осуществить ожидаемое. Вот о такой вере здесь говорит Иисус. Это вера не в нашу силу. Это вера не в то, что я это произнес, и так оно будет. Это вера в то, что Бог может сделать то, о чем мы Его просим. И эта вера, она индивидуальная, конечно же. Это вера ваша. И по вашей вере вам или будет, или не будет. Но нужно отдать должное. Иисус никогда не отмахивался от нужд людей, как мы видим на протяжении всей Его земной жизни. Он видит проблему, и Он ее решает. Он видит нужду, и Он на нее отвечает. Здесь мы видим, что Он очень быстро исцеляет мальчика. Там не было такой длинной прелюдии, что-то взял, что-то помазал, что-то слепил. Он просто исцелил его. Потому что там уже шоу стало развиваться и увеличиваться. Люди стали сбегаться, как мы видим. Толпа стала увеличиваться. И это уже ненужное. Ведь на самом деле для большинства людей, которые собрались в тот момент, в то время, это было действительно просто реалити-шоу. Хотя они могли сочувствовать. Возможно, они стояли и сопереживали, и думали, слава Богу, что со мной так нету, что у меня такого нет. Возможно, они думали, да, это проблема, но это их проблема. Это не моя проблема. Ну, я сочувствую. А на самом деле большинству было просто интересно. Реальная нужда была только у отца этого ребенка. А для всех остальных им нужно было хлеба и зрелищ. И ради этого они собрались. Здесь Иисус поставил очень быстро точку. Спектакль для любителей чудес, острых ощущений, он очень быстро закончился. На самом интересном месте закончился. Он просто взял и исцелил ребенка. И можете расходиться по домам. В общем-то, то, что они и сделали. Все разошлись по домам, включая и Иисуса с учениками. Все довольны, особенно родители довольны ребенка. Заметили, что отец постоянно говорил слово «мы». Он говорил во множественном числе. Он не имел в виду только себя. Он говорил от имени семьи. Это была проблема всей семьи. И все хорошо, и всем все хорошо. Но вопрос-то остался. Вопрос остался, который сверлит, который не дает покоя. Он мучает учеников. Прошло время, и когда они остались наедине, они задают этот вопрос, а почему мы не смогли? Мы читаем 28-29 стих. Я в переводе Кассиана специально прочитаю. «И когда вошел Иисус в дом, ученики его отдельно от других спрашивали его, почему мы не смогли изгнать его? И он сказал им, этот род ничем не может быть изгнан, только молитвой». Ответ оказался на поверхности. Подготавливая учеников к будущему служению, к тому моменту, когда его уже не будет с ними рядом, Иисус здесь дает им очень важное и очень ценное наставление. Он им говорит буквально следующее. Надейтесь и уповайте не на свои знания, не на свои дары, не на свои способности, не на свое призвание, не на свои таланты, не на себя, не на других людей, не на свой христианский или жизненный опыт. Уповайте на силу Божию. Особенно в таких трудных ситуациях, как это, именно поэтому у вас и не получилось. Уповайте на силу Божию, уповайте на Бога. Если вы внимательно слушали проповедь в прошлое воскресенье, Тимур Расулов повторил очень важную истину, которая в Писании неоднократно повторяется. Он сказал нечто следующее. Трудности нам нужны. И это благословение на самом деле для нас. Трудности в нашей жизни – это благословение. Именно проходя через них, проходя через различные испытания, не всегда нам приятные и далеко не всегда радостные, Бог формирует наш характер. Он делает нашу веру сильнее, Он учит нас больше на Него уповать, больше надеяться на Него, чем на себя и на то, что у нас есть, на те ресурсы, которыми мы владеем. Бог дает нам возможность ошибаться, Он дает нам возможность падать. Именно тогда мы лучше видим себя, мы лучше видим свой характер. Извлекаем уроки, учимся поступать по-христиански. И именно тогда мы ищем точку опоры и упования уже только в Боге, когда все остальное рушится. Кто из вас в детстве лазил по деревьям? Я знаю, что Давид постоянно лазит. Ну, большинство, мальчики особенно лазили по деревьям. Хотя со мной некоторые сейчас могут спорить, выслушайте до конца. Подняться легче, чем спуститься. Потому что когда ты поднимаешься, ты видишь то, что над тобой, ты видишь, за что можно взяться, ты как бы все контролируешь, все вроде под контролем. А когда ты спускаешься, ты уже не видишь то, что у тебя под ногами. Если ты, ну, на метр поднялся, можно спрыгнуть, да, конечно же. А когда ты поднялся на 5 метров, на 10 метров, уже неприятно. Прежде чем отпустить руку, ты очень долго ищешь точку опоры под ногами. Ты проверяешь, а выдержит ли тебя эта ветка. Если не выдержит, ты наступаешь на другую, и только потом ты отпускаешь руку и перехватываешься за другую ветку. А выдержит ли тебя там или не выдержит, ты опытным путем определяешь. Пока не отпустишь, не поймешь, выдержит или нет. Сломался, наступаешь на другую. Бог нам в нашей жизни позволяет иногда залезть и так высоко, и так далеко, несмотря на все предупреждения, которые мы слышим со стороны, что спуститься иногда очень страшно. Ты смотришь вниз, и тебе страшно. А мы иногда все лезем и лезем. Лезем туда, куда не нужно. И не слышим крик со стороны, когда нам говорят: «Хватит, остановись! Подумай, ведь ты не прав». Нет, все равно лезем. Когда говорят: не бери много кредитов, берешь еще. Когда не отпускаешь годами накопившиеся обиды, а к ней еще и еще добавляешь, и добавляешь, и копишь их, а потом от них уже избавиться очень сложно. Когда не умеешь слушать других людей, и когда у тебя в жизни есть единственная точка зрения, это твоя собственная точка зрения. Когда на каждое замечание реагируешь только одним способом и в одном формате: посмотри на себя, прежде чем говорить мне. Когда не учишься на чужих ошибках, когда не учишься тем более на собственных ошибках, а лезешь все выше и выше, думая, что у тебя все под контролем, вот это и есть проблема. Очень часто мы сами источник и причина большинства наших проблем, большинства наших искушений, испытаний, трудностей мы сами. Мы читаем в Писании: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». И верен Бог, слава Ему за это. Он верен. Он не попустит нам быть искушаемыми сверх сил. Но при искушении даст и облегчение. Допуская испытания в нашей жизни, Бог дает и выход, и Он дает и утешение. Но заметьте одну важную деталь. Бог никогда не дает утешение заранее. Бог всегда дает утешение вовремя. Он дает его тогда, когда оно нужно. И для этого Он очень часто ломает все ветки под нашими ногами. Одну за другой. Все до единой. Все ветки, на которые мы привыкли опираться в нашей жизни. И это очень важная истина. Когда нет другой точки опоры, ты цепляешься за единственную. И Бог делает так, что этой единственной точкой опоры будет только Он в нашей жизни, если мы привыкли опираться на другие. И делаем из них упование нашей жизни. Бог учит нас доверять Ему и надеяться на Него во всех жизненных ситуациях, во всех трудных решениях, во всех тяжелых и очень тяжелых испытаниях, но и в легких тоже. Ему на самом деле не все равно, что происходит внутри нас. Ему не все равно то, что происходит в нашей жизни. Возможно, сегодня вы думаете: тебе меня не понять, ведь ты это не проходил. Возможно, вы думаете, что сейчас я переживаю самое трудное время, ну, самое тяжелое время. У меня самые большие проблемы. У меня самая большая нужда. Сейчас у меня самая трудная и самая черная полоса в жизни. Я вас разочарую, вы не правы. Будут еще более тяжелые полосы, и будут еще более черные, более трудные. Или наоборот, вы очень счастливы и думаете, что вот у меня сейчас предел блаженства, самое светлое время в жизни, и лучше уже просто не будет. И это тоже, поверьте, неправда. Будут более светлые дни, и будут еще более радостные дни. Если у тебя сегодня все хорошо, радуйся и благодари Бога. Наслаждайся благословениями, которые Он посылает в твою жизнь. Цени их, дорожи ими. Но когда будет все совсем плохо, запомни одну очень важную истину. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается, и это не конец. Борись и никогда не сдавайся, и иди вперед. Есть такой огромный косматый бык. Его называют бизон. На зубра похож. Их иногда вместе называют бизона-зубр или зубра-бизон. Ну, в общем, такое огромное животное. И он все время идет вперед. Он идет и идет вперед к своей цели. И когда он видит, что надвигается снежная буря, он не прячется. Он не поворачивает назад, он не убегает. Он просто встает покрепче, упирается ногами, всеми конечностями, смотрит вперед и стоит, как скала. Буря заметает его потихоньку. Ветер дует ему в лицо, а он стоит. Буря иногда заметает его полностью, а он все равно стоит. Буря проходит через него и идет дальше, а он продолжает стоять. И когда все заканчивается, он просто с себя стряхивает снег и идет дальше. Идет дальше к своей цели. Христос сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Трудности в жизни – это необходимая реальность для нашего блага. Это то, что мы не можем убрать. И я не говорю о том, что с этим нужно просто смириться. Это нужно рассматривать как благо. Но помните, что у нас всегда есть тот, на кого мы можем опереться. У нас всегда есть твердая точка опоры, когда других уже нет. Он наша единственная опора на всем жизненном пути. И именно этому Он хочет нас и научить, проводя через различные испытания и благословения, радости и печали, успехи и поражения, которые обязательно в разных количествах, но будут в нашей жизни. И то, и другое оно будет. И нам этого не избежать. Помните одну очень важную истину. У нас есть надежда, что в конце этого пути, по которому мы идем вперед, несмотря на все трудности, нас ждет Христос в своей славе. В славе, которую Он хочет разделить вместе с нами. Он ждет нас в нашем новом вечном доме, который Он уже приготовил для нас. И если для вас сегодня жизнь Христос, а смерть приобретение, то слова, которые я прочитаю сейчас в заключении, они обращены к вам. Пусть они будут вашей надеждой. Откровение, 21 глава. «И я, Иоанн, увидел небо новое и землю новую. И я услышал голос великий от престола, говорящий: „Вот скиния Божия с людьми, и Он будет обитать с ними. И они будут Его народами, и Сам Бог будет с ними, и Он отрет всякую слезу с очей их. И смерти уже не будет, ни скорби, ни крика, ни боли уже не будет, потому что прежнее прошло». Жизнь уже не будет делиться на черные и белые полосы. Будет все хорошо. И в этом наша надежда. И пусть Бог благословит всех нас. Аминь. Давайте помолимся вместе.